Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых преподобных женах Марине и Кире. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле «Духовное наследие русского зарубежья» беседа Александра Никифоровой о митрополите Филарете Вознесенском. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница третья. Кто любопытствует о чужих грехах или по подозрению судит брата, тот не положил еще начало покаянию и не принимал заботы узнать собственные грехи, поистине чакчайшие многопудовой свинцовой тяжести, и не знает, отчего человек бывает тяжкосердым, любящим суету и ищущим лжи. И потому как безумный и бродящий во тьме, оставя свои грехи, мечтает о чужих, истинных или мнимых, по одному подозрению. Самолюбие, как неоднократно говорилось, состоит причиной всех страстных помыслов, ибо от него рождаются три главнейшие помысла вожделевательной части души — чревоугодие, сребролюбие и тщеславие. Потом от чревоугодия рождается помысел блудный, от сребролюбия — любостяжательный, от тщеславия — гордостный. Прочие же все следуют за каждым из сих трех, как то помысел гневный, печальный, злопамятный, унывный, завистливый, клеветливый и прочие. Сии страсти связуют ум предметами вещественными и клонят его к земле, налегая на него, подобно тягчайшему камню, тогда как ум по природе легче и тоньше огня. Начало всех страстей есть самолюбие, а конец — гордость. Самолюбие есть безрассудное любление тела. Отсекший его, отсек и все страсти, кои из него. Как родители плотские пристрастны бывают к тем, кои родились от них, так и ум естественно привержен к своим мыслям. И как наиболее пристрастными из родителей свои дети кажутся более всех скромными и благообразными, хотя бы они по всему более всех посмеяния были достойны, так неразумному уму свои мысли кажутся более всех разумными, хотя бы более всех были нелепы. Мудрому же не кажутся такими свои мысли, но когда даже удостоверение имеет он, что они истинны и добры, и тогда тем больше не доверяет своему суду, а других мудрых поставляет судьями своих мыслей и рассуждений, да не вотще течет или тек, и от них приемлет утверждение. Когда победишь какую-либо из бесчестнейших страстей, например, пресыщение, или блуд, или гнев, или любостяжание, тотчас нападает на тебя тщеславный помысел, а когда его победишь, тогда перемет тебя помысел гордостный. все бесчестные страсти, владея душою, изгоняет из нее помысел тщеславия, а быв побеждены, отверзает оному вход в нее. Тщеславие рождает гордость, иногда быв изгоняемо, а иногда оставаясь. Но быв изгоняемо, оно приводит самомнение, а оставаясь — надменность. Тщеславие истребляется скрытным действованием, а гордость — приписыванием Богу исправно делаемых дел. Сподобившийся познания Бога и подлинно вкусивший сладости оного презирает все удовольствия, рождающиеся от вожделительной силы. Водящийся земными пожеланиями желает или явств, или удовлетворения подчревных движений, или славы человеческой, или богатства, или чего другого за сим последующего. И если ум не найдет ничего лучшего сих вещей, на чтобы перенести свое вожделение, то не решится до конца жизни презреть их. Лучше же их несравненно ведение Бога и вещей божественных.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Преподобные Марина и Кира. Преподобные Марина и Кира, родные сестры, жили в IV веке в городе Берии, в Малой Азии. Родители их были знатными и богатыми, но сестры, достигнув совершеннолетия, оставили дом и удалились из города. Отгородив небольшой уголок земли, святые девы завалили вход в свое убежище камнями и глиной, оставив лишь небольшое отверстие, через которое им подавали пищу, и жили там под открытым небом. На теле они носили тяжелые железные вериги и терпеливо переносили голод. В течение 3 лет они принимали пищу 1 раз в 40 дней. К ним пришли их прежние служанки, желая присоединиться к их подвижнической жизни. Святые поместили их в отдельном домике недалеко от ограды и руководили ими, возбуждая к подвигам молитвы и поста. Жизнь святых подвижниц Марины и Киры хорошо знал блаженный Феодорит, епископ Кирский. Его одного из почтения к святительскому сану допускали святые девы в свое жилище. Блаженный Феодорит беседовал с ними и убеждал не обременять себя ношением вериг, которые были так тяжелы, что слабое тело Кира под их тяжестью всегда было согнуто и не могла выпрямиться. Так подвязались они в течение 40 лет. Свое уединение они нарушили лишь для того, чтобы совершить путешествие в Иерусалим для поклонения гробу Господню. Во время странствия они не принимали никакой пищи, пока не поклонились святым местам, возвращаясь обратно, также ничего не вкушали. Такой же подвиг они совершили еще раз, когда путешествовали ко гробу первомученицы равноапостольной Феклы, в Исаврию. Скончались преподобные Марина и Кира около 450 года. Исключительные подвиги древних преподобных, преодолевавших благодатью Божией немощь естества, совершенно вроде бы не про нас. Наш мир одряхлел в грехе, силы людей иссякли. Но, как и всегда, есть место верности Христу. «Ты немного имеешь силы, но не отрекся имени моего», обращается Господь в Апокалипсисе к ангелу Филадельфийской церкви. По общепринятому толкованию имеется в виду эпоха перед завершительным этапом человеческой истории. Хотя и не дерзаем предполагать, сколько продлится существование мира, но принимаем это утешение Христово и для нашего времени. Хоть и оскудела ныне подвижническая жизнь, но отцы церкви, первым из них упомянем святителя Игнатия Брянчанинова, учат, что спасение в наше время достигается преимущественно терпением попускаемых нам Богом скорбей. Это и будет принято как подвиг, за который верные христиане последнего времени будут вознаграждены не менее древних, понесших добровольные подвиги на пределе, а то и сверхъестества.
В эфире программа «Благовещение».
Духовное наследие русского зарубежья. Передача 16. Сегодня мы продолжаем вас знакомить с духовным наследием первого иерарха Русской Православной Церкви за границей митрополита Филарета Вознесенского. Звучит продолжение его беседы «Православие, инославие и икуменизм».
Был когда-то у нас на Руси оригинальный мыслитель, философ, Василий Васильевич Розанов. Большой оригинал. Человек, который мыслил иногда не только не совсем церковный, а и совсем не церковно, по крайней мере, высказывал. Высказывал парадоксы, иногда просто атаковал христианство, говоря, что христианство отнимает у жизни и свет, отнимает у жизни его, так сказать, радостную сторону, а делает он каким-то мрачным, совершенно безотрадным для души. А если говорят о русском человеке, то у него часто ум и сердце не в ладу. Это как раз было у этого оригинала Розанова. Ум его восставал после христианства часто. А перо шло за умом и писало многое такое, что христианину не следовало писать. А вот сердце его тянулось к церкви, сердце его тянулось к православию. Он сам говорил, что если он будет умирать, то он не двинется, желая через смерти как пригласить батюшку и перед кончиной исповедуется ему за всю свою грешную жизнь. Так вот этот оригинальный мыслитель говорил, почему, когда я вхожу в церковь, моя метущаяся душа чувствует покой. Почему, когда войду в маленькую самую, сельскую какую-нибудь церковь, Там дядек Соломчик что-то на книжке читает и поет. Может быть, сам не совсем понимает даже иногда слова, которые он там выбивает и вычитывает. Старушки стоят благодарно молятся. Они-то уж, наверное, вряд ли и половину понимают из того, что там поет. Но почему такой мир и покой на душе? Потому что мы вошли в атмосферу вечности. Потому что тут сила нашей веры, нашего православия, значение нашей православной церкви. Я знаю, что я вошел. И вот этот смиренный служитель церкви Соломских, Божий служитель, на своем месте все это там читает и поет. Я знаю, что до этого, в течение сотен лет, это же самое читалось и пелось. Церковь это пела, читала. Церковь это предлагала чадам своим. Нас не будет, за нами в церковь будут ходить другие после нас. И они тоже самое услышат, ту же благодатную атмосферу. Что с того, что эти старушки не все, может быть, понимают? Они питаются здесь. Они чувствуют эту благодатную атмосферу, они ею живут. И моя грешная душа, говорит он, также чувствует живительность этой атмосферы духовной и чувствует камень, чувствует скалу, на которую можно опереться. Это постоянство, это неизменность. Она есть, как он верно подметил, только в православной церкви. За порогом храма там иногда совершаются самые потрясающие перемены. Поколение изменяет поколение, государство исчезает на их места, другие появляются, а церковь делает свое дело так, как она делала его во времена апостольские, так, как она делает его теперь, и будет делать его до конца, пока не кончится эта земная история человечества. Если мы с вами перейдем к инославному вероисповеданию католицизма, то знаем мы, что его честные и искренние представители откровенно говорят, что они признают, что именно православная церковь хранит истину так, как она была при апостолах и вселенских соборах, а что католицизм к ней прибавил нечто новое. Они только застаивают свои эти новшества. Они считают, так сказать, их боговдохновенными, считают их догматами и так далее, но они признают то, что именно православная церковь нерушимо хранит то, что в ней есть. А католицизм, как вы знаете, измыслил много нового. Нет времени, конечно, говорить о нем подробно. Вы сами знаете многие пункты, по которым католицизм отошел от православия, отошел от подлинного христианства. Века беда начала. Допусти что-нибудь новое, допусти какое-нибудь новшество, словно по наклонной плоскости покатится камень, а жизнь показывает, как это страшно, как это опасно. Страшную трагедию католицизма мы с вами наблюдаем теперь. Страшную трагедию. Когда-то философ, кажется, Вышеславцев писал, вспоминая страшные годы, когда он жил в Советском Союзе в первое время революции. Он говорил, Много декретов издавала советская власть, много делала распоряжений, своих указов писала. Как мы жили? Жили мы тогда, когда мы обходили их, когда мы их не исполняли. Потому что их исполнять, значит погибнуть. И вот это мне все время вспоминается, когда теперь приходится слышать, что благочестивые католики, воспитанные в вере отцов, они как раз и стараются сохранить прежнее и живут именно как-то все-таки каким-то благочестивым стремлением постольку, они совершенно не принимают нововведений католицизма, того разрушительного, что, как мы с вами теперь видим, связано даже с нововведениями самого так называемого римского первосвященника. Вы сами видите, что тут делается, эта трагедия католицизма, о которой, казалось, стоял скалой нерушимой. Они ведь раньше всегда смотрели на нас сверху вниз, говоря, у вас там какие-то всегда есть волнения, нет единства, нет единения, нет одного центра, нет единой власти, а мы твердые, как скала. Вот как она рассыпалась, эта скала, или, по крайней мере, начинает рассыпаться теперь. Это трагедия католицизма. Что касается протестантизма, который появился как протест против тех, скажу прямо, безобразий, которыми осрамил себя католицизм уже ко времени средних веков, протестантизм появился как здоровый протест против этих искажений правды. Но, увы, получилось так, что он протестовал, да и отошел в другую сторону от истинного христианства, нашего православия, дальше, чем от него все католицизм. Если представить себе прямо спокойно висящий маятник, и это будет православие, а католицизм от него куда-то отскочнулся в сторону, то протестантизм сделал толчок в другую сторону, но не остановился там, где православие, а улетевший в другую сторону ушел еще дальше. Нечто подобное произошло с протестантизмом, который уже порвалось многим тем, что все-таки в католицизме еще хранил. Ни преемства рукоположения тайнодействующих нет, ни многих тайн, как вы знаете. А отсюда результат, что при таком отсутствии внутренней верности апостольскому учению, при таком произволе, протестантизм дробится. На сетке, на толке, на всевозможные разделения, разветвления друг друга иногда почти исключающие, и в крайних своих выводах заходящие фактически почти до полного отрицания христианства, до отрицания его основ. И Божию Матерь не мечтят, и даже сомневаются в божестве Господа Иисуса Христа, то есть по существу же совсем от христианских начал и верований отходят. И вот эти трагедии инославных вероисповеданий, они породили то явление, которое и так сейчас ядовитым соблазном предстоит пред многими душами слабыми или недостаточно понимающими дело. Это то, что и называют теперь экуменизм. Еще раз повторюсь, что нет возможности здесь о нем как-то подробно говорить. Скажу прежде всего вот, что приходится обычно, когда нужно несколько слов сказать, указать на его главный пункт его несостоятельности. Просто, так сказать, примитивно говоря, экуменисты говорят, мы призываем к тому, чтобы объединились, воедино слились все вероисповедания христианские. У каждого из них есть доля истины. Они по-разному учатся, они по-разному говорят. Несомненно, что у каждого есть доля истины. И вот если, так сказать, они сольются, этой истины друг с другом поделится, а заблуждение свое отбросит, тогда получится новая церковь, истинная христианская, в полном единении. Опять-таки, как будто бы довольно привлекательная перспектива. Но смотрите, какой ценой нам ее предлагают. Значит, нам, как и всем другим вероисповедным, говорят, у вас есть доля истины. Доля. Это значит, что в нашем вероисповедании, в нашей святой спасающей вере, мы должны признать только долю. Остальное объявить в заблуждении. Вот я и спрашиваю, какая христовость православная, какое сердце, душа русского православного человека согласится на подобную жизнь? В той спасительной вере, которой жили когда-то в древности и святые отцы, жили наши благочестивые предки, которые пламенел отецам, крамстатские, великие наши праздники, объявили все там только доли. А остальное суть заблуждения. Никогда, конечно, сознание православного человека, православная душа не согласится ни на что подобное. Задержавшись еще немножко на этой стене, мы с вами можем увидеть парадокс этого экуменизма, который опять-таки указывает на его несостоятельность, прикажущийся некоторым его привлекательности внешней. Прежде всего, чем вызвано это? Конечно, тем, что мир переживает эпоху всяких потрясений и шатаний. Для того, чтобы спокойно все это переживать, нужно иметь духовный фундамент. А разрозненные христианцы, особенно разрозненные толки протестантизма, потеряли совершенно единство, потеряли силу, потеряли самое ощущение, возможность связи с небесной торжествующей церковью, о которой они не думают, обращая свои взоры на землю. Все толкуют только, чтобы на земле Царствие Божие устроить. И вот в этой перспективе находясь, они, как вы сами знаете, не могут истинно обрести, потому что так она не находится. Они думают, что если сольются раздробленные, маловерные, малодушные, разные толки и исповедания, то в единении они создадут нечто могучее духовное. Тогда известно, что сколько нулей не складывается, оно будет нуль. Экуменизм строится на утверждении, что все вероисповедания, значит, только отчасти правильные, и делает вывод, что если они соединятся, то получится новое учение настоящих христиан. Но это парадоксально и неправдоподобно. А кроме того, есть все более неправдоподобна основная эта истина, из которой они выходят. Что значит, нет, на земле нет в человечестве никакой вполне истинной церкви. Нет. Потому что если бы она была, то не нужен был бы гуманизм, а просто должны бы все были церковь влиться. А гуманизм от того и проповедует свои учения, что он считает, что никакой истинной церкви, по-настоящему обладающей полнотой, нет. А что только какие-то исповедания, какие-то группы людей, которые только кусочками доли истинно обладают. Повторяю, для православного самосознания совершенно неприемлема такая постановка. Но мне хотелось бы еще сказать вот что. Если мы с вами, конечно, как православные, как чадо церкви, и не подумаем никогда о том, чтобы примкнуть к такому экуменизму, который говорит, что у вас только истина отчасти, а в остальном вы заблуждаетесь, мы к этому никогда не примкнем, конечно, но мне хотелось бы вот что сказать. Инакомыслящими встречаться-то все-таки нам приходится. Придется и вам, будущие пастыри. Запомните, пожалуйста, что если придется беседовать с инакомыслящими, то тут нужно учитывать несколько обстоятельств. С одной стороны, как указывал покойник владыка Антоний, беседуя о нашей вере и предлагая ее истинно инакомыслящим, нужно предлагать ее так, как она есть, нисколько не снижая для строгих, точных требований и высоких начал, в угоду кому бы то ни было, своему или собеседнику, или каким-то господствующим течением. Владыка Антоний когда-то указывал, что так называемая приспособляемость католического духовенства к пастве объясняется тем, что оно не паству поднимает наверх, а свою веру принижает до нее. А вот этого никогда не должен делать православный пастырь, миссионер, вообще тот, кому приходится говорить о вере. Излагай ее так, как она есть. Во всей ее высоте, во всей ее чистоте и во всей ее светоносной, но строгости, так, как она есть. Не принижая и как-то не обрубая ее, не усекая ее, в угоду повторяю, кому бы то ни было лично или каким бы то ни было течением теперь. А с другой стороны, инакомыслящими беседуя, всегда нужно беседовать, так сказать, с известной теплотой, с приветливостью, предлагая именно все это в духе любви. Как и говорил владыка Антоний, устраняй все, что может по возможности, может обидеть собеседника, может как-то его оцарапать, может его оттолкнуть. Истинную веру предлагай, как они есть, но чтобы это было согрето теплом искренней благожелательности. Один церковный писатель как-то писал, был я недавно на диспуте православного миссионера с сектантом. Православный миссионер, так сказать, переспорил своего собеседника к торжеству, к радости православных слушателей. Но, говорит рассказчик, я ушел с самым тяжелым чувством. Оперировали текстами священного писания оба противника и били друг друга текстами по голове, как палками. Каким-то есть недоброжелательством, в всяком случае, с ожесточением, с недобрыми какими-то нотками. Это была именно борьба. Не братолюбное, христиански братолюбное обсуждение спорного вопроса, чтобы выяснить истину, раскрыть ее перед заблуждающимся, а именно желание победить во что бы то ни стало, и поэтому получился оформленный поединок. И неизвестно, что было бы, замечает рассказчик, что если бы сектант был более, так сказать, привычен к спору, если был бы более начитан, более силен в диалектике, в логике. неизвестно, что вы еще и получите. А вот нужно так, чтобы собеседник, который вы объясняете, чувствовал себя от православной церкви, а на него идет свет и тепло. И еще одно вам скажу, будущее пастор. В особенности сейчас душам болит за молодежь, которая сейчас под ветрами самых различных противоцерковных, противорелигиозных, антиморальных влияний. Отовсюду на молодую душу обрушивается, как ураган. Что можно им этому противопоставить? Не только научение головы, а нужно, чтобы дети, молодежь, юношество почувствовали тепло и свет около церкви. Есть такая молодежь, у нас тут есть они. Есть всюду, где только наша церковь имеет свои очаги, гнездышки, есть там эта молодежь, она почувствовала тепло и свет около церкви, она уже наша. Но, увы, ее совсем немного. И вот нужно заботиться пастырем о том, чтобы именно молодежь как-то привлекать. И не просто логически что-то доказывать, а чтобы молодая расцветающая душа, повторяю, около церкви, почувствовала себя уютно, почувствовала себя дома, почувствовала свет и тепло, которое наша православная вера и церковь вокруг себя распространяет. Вот тогда, повторяю, молодая душа это почувствует, она наша, потому что вкусивший сладкого горького не захочет.
Исподоби нас, Владыко, со дерзновением и осужденно свети писывати, Тебе небесно Бога Отца и благодати.
Подошла к концу 16-я передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья», посвященная митрополиту Филарету Вознесенскому. Звучала его беседа «Православие, инославие и икуменизм» из личных архивов Евгения Лукьянова. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора под управлением Сергея Жарова. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Антон Павлович Чехов. В овраге. Глава 8. Никифора свезли в земскую больницу, и к вечеру он умер там. Липа не стала дожидаться, когда за ней приедут, а завернула покойника в одеяльце и понесла домой. Больница, новая, недавно построенная, с большими окнами, стояла высоко на горе. Она вся светилась от заходившего солнца и, казалось, горела внутри. Внизу был поселок. Липа спустилась по дороге, не доходя до поселка, села у маленького пруда. Какая-то женщина привела лошадь поить, и лошадь не пила. «Чего ж тебе еще?» — говорила женщина тихо, в недоумении. «Чего же тебе?» Мальчик в красной рубахе, сидя у самой воды, мыл отцовские сапоги. И больше ни души не было видно, ни в поселке, ни на горе. «Не пьет», — сказала Липа, глядя на лошадь. Но вот женщина и мальчик с сапогами ушли, и уже никого не было видно. Солнце легло спать и укрылось багряной золотой парчой, и длинные облака, красные и лиловые, сторожили его покой, протянувшись по небу. Где-то далеко, неизвестно где, кричала выпь, точно корова, запертая в сарае, заунывно и глухо. Крик этот таинственной птицы слышали каждую весну, но не знали, какая она и где живет. Наверху в больнице и у самого пруда, в кустах, за поселком и кругом в поле заливались соловьи. Чьи-то года считала кукушка, и все сбивалось со счета, и опять начинала. В пруде, сердито надрываясь, перекликались лягушки, и даже можно было разобрать слова «И ты такова, и ты такова». Какой был шум! Казалось, что все эти твари кричали и пели нарочно, чтобы никто не спал в этот весенний вечер, чтобы все, даже сердитые лягушки, дорожили и наслаждались каждой минутой. Ведь жизнь дается только один раз. На небе светил серебряный полумесяц, было много звезд. Липа не помнила, как долго она сидела у пруда, но когда встала и пошла, то в поселке все уже спали, и не было ни одного огня. До дома было, вероятно, верст 12, но сил не хватало, не было соображений, как идти. Месяц блестел то спереди, то справа, и кричала все та же кукушка, уже осипшим голосом, со смехом, точно дразнила: «Ой, гляди, собьешься с дороги!» Липа шла быстро, потеряла с головы платок. Она глядела на небо и думала о том, где теперь душа ее мальчика. Идет ли следом за ней, или носится там вверху около звезд и уже не думает о своей матери. О, как одиноко в поле ночью среди этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерывных криков радости, когда сам не можешь радоваться, когда с неба смотрит месяц тоже одинокой, которому все равно, весна теперь или зима, живы люди или мертвы. Когда на душе горе, то тяжело без людей. Если бы с ней была мать Просковья, или костыль, или кухарка, или какой-нибудь мужик. «Бу-у-у!» — кричала выпь. «Бу-у-у!» И вдруг ясно послышалась человеческая речь. «Запрягай, Вавила!» Впереди у самой дороги горел костер. Пламени уже не было, светились одни красные уголья. Слышно было, как жевали лошади. В потемках обозначились две подводы. Одна с бочкой, другая пониже с мешками, и два человека. Один вел лошадь, чтобы запрягать, другой стоял около костра, неподвижно заложив назад руки. Заворчала около подводы собака. Тот, который вел лошадь, остановился и сказал: «Словно кто идет по дороге». «Шарик, молчи!» — крикнул другой на собаку. И по голосу можно было понять, что этот другой был старик. Липа остановилась и сказала: «Бог в помощь». Старик подошел к ней и ответил не сразу: «Здравствуй. Ваша собачка не порвет, дедушка?» «Ничего, иди, не тронет». «Я в больнице была», — сказала Липа, помолчав. «Сыночек у меня там помер. Вот домой несу». Должно быть, старику было неприятно слышать это, потому что он отошел и проговорил торопливо. «Это ничего, милая. Божья воля». «Копаешься, парень», — сказал он, обернувшись к спутнику. «Ты бы поживей». «Твоей дуги нету», — сказал парень. «Не видать. Прямой ты, Вавила». Старик поднял уголек, раздул. Осветились только его глаза и нос. Потом, когда отыскали дугу, подошел с огнем к Липе и взглянул на нее. И взгляд его выражал сострадание и нежность. «Ты мать», — сказал он, — «всякой матери свое дитё жалко». И при этом вздохнул и покачал головой. Вавила бросил что-то на огонь, притоптал, и тотчас же стало очень темно. Видение исчезло, и по-прежнему было только поле, небо со звездами, да шумели птицы, мешая друг другу спать. И карастель кричал, казалось, на том самом месте, где был костер. Но прошла минута, и опять были видны и подводы, и старик, и длинный Вавила. Телеги скрипели, выезжая на дорогу. — Вы святые? — спросила Липа у старика. — Нет, мы из Ферсанова. — Ты давеча взглянул на меня, а сердце мое помягчило. И парень тихий. Я и подумала, это должно святые. Тебе долечили? В Уклеево. Садись, подвезем до Кузьменок. Тебе там прямо, нам влево. Вавила села на подводу с бочкой, старик Липа сели на другую. Поехали шагом, Вавила впереди. «Мой сыночек весь день мучился», — сказала Липа. Глядит своими глазочками и молчит. И хочет сказать, и не может. «Господи, батюшка, царица небесная! Я с горя так все и падала на пол. Стою и упаду возле кровати. И скажи мне, дедушка, зачем маленькому перед смертью мучиться? Когда мучается большой человек, мужик или женщина, то грехи прощаются. А зачем маленькому, когда у него нет грехов? Зачем?» «А кто ж его знает?» — ответил старик. Проехали с полчаса молча. «Всего знать нельзя. Зачем да как?» — сказал старик. «Птице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух лететь способна. Так и человеку положено знать не все, а только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтобы прожить, столько и знает». «Мне, дедушка, идти пешком легче, а теперь сердце трясется». «Ничего, сиди». Старик зевнул и перекрестил рот. «Ничего», — повторил он, — «твое горе с полгоря. Жизнь долгая, будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. Велика матушка Россия», — сказал он и поглядел в обе стороны. «Я во всей России был и все в ней видел. И ты моему слову верь, милая. Будет и хорошее, будет и дурное. Я ходоком в Сибирь ходил, и на Амуре был, и на Алтае, и в Сибирь переселился, землю там пахал. Соскучился потом по матушке России и назад вернулся в родную деревню. Назад в Россию пешком шли. И помню, плывем мы на пароме, а я худой-худой, рваный весь, босой, озяб, сосу корку. А проезжий господин тут какой-то на пароме, если помер, то царство ему небесное, глядит на меня жалостно, слезы текут. Эх, говорит, хлеб твой черный, дни твои черные. А домой приехал, как говорится, ни кола, ни двора. Баба была, да в Сибири осталась, закопали. Так в батраках живу. А что ж, скажу тебе, потом было и дурное, было и хорошее. Вот и помирать не хочется, милая. Еще бы годочка в 20 пожил. Значит, хорошего было больше. А велика матушка Россия, — сказал он и опять посмотрел в стороны и оглянулся. Дедушка, — спросила Липа, — Когда человек помрет, то сколько дней его душа потом по земле ходит? А кто ж его знает? Вот спросим Вавилу. Он в школу ходил, теперь всему учат. «Вавила!» — позвал старик. «А, Вавила, как человек помрет, сколько дней его душа по земле ходит?» Вавила остановил лошадь и тогда уж ответил. «Девять дён. Мой дядя Кирилла помер, так его душа в избе нашей жила потом 13 дён». «Почему ты знаешь? 13 дён в печке стучало». «Ну ладно, трогай», — сказал старик, и видно было, что ничему этому он не верил. Около Кузьминок подводы свернули на шоссе, а Липа пошла дальше. Уже светало. Когда она спускалась во враг, то Уклеевские избы и церковь прятались в тумане. Было холодно, и казалось ей, что кричит все та же кукушка. Когда Липа вернулась домой, то скотины еще не выгоняли, все спали. Она сидела на крыльце и ждала. Первый вышел старик. Он сразу с первого взгляда понял, что произошло, и долго не мог выговорить ни слова, и только чмокал губами. «Эх, Липа, — проговорил он, — не уберегла ты внучка». Разбудили Варвару. Она всплеснула руками и зарыдала, и тотчас же стала убирать ребенка. «И мальчик-то был хорошенечкий, — приговаривала она. — Ох, тихте! Один был мальчик, и того не берегла, глупенькая!» Служили панихиды утром и вечером. На другой день хоронили, и после похорон гости и духовенство ели многое и с такой жадностью, как будто давно не ели. Липа прислуживала за столом, и батюшка, подняв вилку, на которой был соленый рыжик, сказал ей: «Не горюйте о младенце, таковых есть Царствие Небесное». И только когда все разошлись, Липа поняла как следует, что Никифора уже нет и не будет. Поняла и зарыдала. И она не знала, в какую комнату идти ей, чтобы рыдать, так как чувствовала, что в этом доме после смерти мальчика ей уже нет места, что она тут ни при чем, лишнее. И другие это тоже чувствовали. «Ну что голосишь там?» — крикнула вдруг Аксинья, показываясь в дверях. По случаю похорон она была одета во все новое и напудрилась. «Замолчи!» Липа хотела перестать, но не могла, и зарыдала еще громче. «Слышишь?» — крикнула Аксинья и в сильном гневе топнула ногой. «Кому говорю? Пошла вон со двора, и чтоб ноги твоей тут не было, каторжанка! Вон!»
«Ну, ну, ну!» — засуетился старик. «Аксюта, угомонись, матушка! Плачет, понятное дело, дитё померло».
«Понятное дело», — передразнила его Ксения. «Пускай переночует, а завтра, чтобы и духу ее тут не было». «Понятное дело», — передразнила она еще раз и, засмеявшись, направилась в лавку.
На другой день рано утром Липа ушла в Торгуево к матери. Глава 9. В настоящее время крыша на лавке и дверь выкрашены и блестят, как новые. На окнах по-прежнему цветет веселенькая герань, и то, что происходило 3 года назад в доме во дворе Цыбукина, уже почти забыто. Хозяином считается, как и тогда, старик Григорий Петрович. На самом же деле все перешло в руки Аксиньи. Она и продает, и покупает, и без ее согласия ничего нельзя сделать. Кирпичный завод работает хорошо от того, что требует кирпич на железную дорогу. Цена его дошла до 24 рублей за 1000. Бабы и девки возят на станцию кирпич, нагружают вагоны и получают за это по четвертаку в день. Аксинья вошла в долю с Хрыминами, и их фабрика теперь называется так — Хрымины-младшие и К. Открыли около станции трактир, и уже играют на дорогой гармонике не на фабрике, а в этом трактире. И сюда часто ходит начальник почтового отделения, который тоже завел какую-то торговлю, и начальник станции тоже. Глухому Степану Хрымины-младшие подарили золотые часы, и он то и дело вынимает их из кармана и подносит к уху. В селе говорят про Ксению, что она забрала большую силу. И правда,
когда она утром едет к себе на завод с наивной улыбкой, красивая и счастливая, и когда потом распоряжается на заводе, то чувствуется в ней большая сила. Ее все боятся и дома, и в селе, и на заводе. Когда она приходит на почту, то начальник почтового отделения вскакивает и говорит ей: «Покорнейше прошу садиться, Ксения Абрамовна». Один помещик, щеголь, в поддевке из тонкого сукна и в высоких лакированных сапогах, уже пожилой, как-то продавал ей лошадь, так увлекся разговором с ней, что уступил ей, сколько она пожелала. Он долго держал ее за руку и, глядя ей в ее веселые, лукавые, наивные глаза, говорил: «Для такой женщины, как вы, Ксения Абрамовна, я готов сделать всякое удовольствие. Только скажите, когда мы можем увидеться, чтобы нам никто не помешал?» «Да когда вам угодно». И после этого пожилой щеголь заезжает в лавочку почти каждый день, чтобы выпить пиво. А пиво ужасное, горькое, как полынь. Помещик мотает головой, но пьет. Старик Сыбукин уже не вмешивается в дела. Он не держит при себе денег, потому что никак не может отличить настоящих от фальшивых, но молчит, никому не говорит об этой своей слабости. Он стал как-то забывчив, и если не дать ему поесть, то сам он не спросит. Уже привыкли обедать без него, и Варвара часто говорит: «А наш вчерась опять лег не евши», и говорит равнодушно, потому что привыкла. Почему-то и летом, и зимой одинаково он ходит в шубе, и только в очень жаркие дни не выходит, сидит дома. Обыкновенно надевши шубу и подняв воротник, запахнувшись, он гуляет по деревне по дороге на станцию или сидит с утра до вечера на лавочке около церковных ворот. Сидит и не пошевельнется. Прохожие кланяются ему, но он не отвечает, так как по-прежнему не любит мужиков. Когда его спрашивают о чем-нибудь, то он отвечает вполне разумно и вежливо, но кратко. В селе идут разговоры, будто невестка выгнала его из собственного дома и не дает ему есть, и будто он кормится подаянием. Одни рады, другие жалеют. Варвара еще больше пополнела и побелела, и по-прежнему творит добрые дела, и Аксинья не мешает ей. Варенья теперь так много, что его не успевает съедать до новых ягод. Оно засахаривается, и Варвара чуть не плачет, не зная, что с ним делать. Об Анисиме стали забывать. Как-то пришло от него письмо, написанное в стихах, на большом листе бумаги в виде прошения, все тем же великолепным почерком. Очевидно, его друг Самородов отбывал с ним вместе наказание. Под стихами была написана некрасивым, едва разборчивым почерком одна строчка: «Я все болею тут, мне тяжко. Помогите ради Христа». Однажды, это было в ясно-осенний день перед вечером, старик Цыбукин сидел около церковных ворот, подняв воротник своей шубы, и виден был только его нос и козырек от фуражки. На другом конце длинной лавки сидел подрядчик Елизаров, и рядом с ним школьный сторож Яков, старик лет 70 без зубов. Костыль и сторож разговаривали. «Дети должны кормить стариков, поить. Чти отца твоего и мать», — говорил Яков с раздражением. «А она, невестка-то, выгнала свекра из собственного дома. Старику не поесть, не поспать. Куда пойдет? Третий день не евши». «Третий день», — удивился Костыль. «Вот так сидит, все молчит, ослаб. А чего молчать? Подать в суд. Ее в суде не похвалили». «Кого в суде хвалили?» — спросил Костыль, не расслышав. — Чего? — Баб ничего, старательная. В ихнем деле без этого нельзя, без греха, то есть. — Из собственного дома, — продолжал Яков с раздражением. — Наживи свой дом, тогда и гони. Эк, нашлась какая, подумаешь, язва! Цыбукин слушал и не шевелился. Собственный дом или чужой — все равно. Лишь бы тепло было, да баб не ругались, — сказал Костыль и засмеялся. Когда в молодых летах был, я очень свою Настасью жалел. Бабочка была тихая, и бывало все: «Купи, Макарыч, дом, купи, Макарыч, дом, купи, Макарыч, лошадь». Умирала, а все говорила: «Купи, Макарыч, себе дрожки-бегунцы, чтобы пеш не ходить». А я только пряники ей покупал, больше ничего. «Муж-то глухой, глупый», — продолжал Яков, не слушая костыля. «Так дурак дураком, все равно, что гусь. Нечто он может понимать. Удари гусь по голове палкой, и то не поймет». Костыль встал, чтобы идти домой на фабрику. Яков тоже встал, и оба пошли вместе, продолжая разговаривать. Когда они отошли шагов на 50, старик Цыбукин тоже встал и поплелся за ними, ступая нерешительно, точно по скользкому льду. Село уже тонуло в вечерних сумерках, и солнце блестело только вверху на дороге, которая змеей бежала по скату снизу вверх. Возвращались старухи из леса, с ними ребята. Несли корзины с волнушками и груздями. Шли бабы и девки толпой со станции, где они нагружали вагоны кирпичом, и носы и щеки под глазами у них были покрыты красной кирпичной пылью. Они пели. Впереди всех шла липа и пела тонким голосом, и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава богу, кончился, и можно отдохнуть. В толпе была ее мать, поденщица Прасковья, которая шла с узелком в руке и, как всегда, тяжело дышала. — Здравствуй, Макарыч, — сказала Липа, увидев костыля. — Здравствуй, голубчик. — Здравствуй, Липонька, — обрадовался костыль. — Бабочки, девочки, полюбите богатого плотника. Хо-хо! Деточки мои, деточки! Костыль всхлипнул. — Топорики мои любезные. Костыль и Яков прошли дальше, и было слышно, как они разговаривали. Вот после них встретился в толпе старик Цыбукин, и стало вдруг тихо-тихо. Липа и Прасковья немножко отстали, и когда старик поравнялся с ними, Липа поклонилась низко и сказала: «Здравствуйте, Григорий Петрович». И мать тоже поклонилась. Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих. Губы у него дрожали, и глаза были полны слез. Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть. Солнце уже совсем зашло. Блеск его погас вверху на дороге. Становилось темно и прохладно. Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.